Глава 28. Йона сидел неподвижно, уставившись на стеклянную банку с отрезанным пальцем. Частицы, болтавшиеся в жидкости, осели на дно. Он действительно мертв. Йона улыбнулся, повторив эту фразу про себя. «Юрик Вальтер мертв». Он погрузился в мысли о своем мнимом самоубийстве и так и сидел на стуле с одеялом на плечах, когда Марго Сильверман с Ноленом вошли в секционную.
«Йона Линна, а все говорили, что ты погиб», — улыбнулась Марго. «Можно спросить, что произошло на самом деле?»
Йона встретился с ней взглядом и подумал, что иного выбора тогда не было. Каждый его шаг за эти 14 лет был вынужденным. Марго стояла, глядя ему в глаза, в текучее серое, и в то же время слышала, как Нолин снимает бумажную обертку со стерильных инструментов. «Я вернулся», — меланхолично ответил Йона.
«Поздновато, правда», — сказала Марго. «Я уже заняла и твою должность, и твой кабинет».
«Ты хороший полицейский».
«Если верить Нолину, недостаточно хороший», — искренне заметила Марго.
«Я только сказал, позволь Йоне взглянуть на это дело», — буркнул Нолин и хлопнул виниловыми перчатками без пудры, готовясь надеть их.
Нолин приступил к внешнему освидетельствованию тела Марии Карлсон, а Марго тем временем стала излагать суть дела Йоне. Она рассказала про колготки, про качество записи, но не добилась ни реакции, ни вопросов, которых ожидала. Теперь она сомневалась, что Йона вообще ее слушает.
«Согласно записи в ежедневнике, жертва собиралась на урок рисования».
Марго искоса глянула на Йона.
«Мы проверили. Это соответствует действительности. Но внизу на той же странице стоит маленькая «H», которую мы не в силах расшифровать».
Легендарный комиссар постарел. Светлая густая борода, свалявшиеся волосы свисают на уши, завиваются на шее, кольцами ложатся на утепленный воротник куртки.
«Видеозаписи указывают, что убийца страдает нарциссизмом. Это очевидно», —
продолжила Марго и уселась, расставив ноги на табурет из нержавеющей стали. Йона думал о преступнике, который подглядывает за женщинами в окно. Он может подойти сколь угодно близко, однако между ними есть стекло. Картинка интимная, но наблюдатель все равно отстранен.
«Он обращает на что-то наше внимание», продолжала Марго. «Хочет указать на что-то. Или посоревноваться, помериться силой с полицией, потому что чувствует себя чертовски сильным и умным, когда оставляет полицейских с носом. И это чувство непобедимости приведет к новым убийствам».
Йона взглянул на первую жертву. Его взгляд приковал к себе ее белая рука у бедра, сложенная ковшиком и оттого похожая на раковину мидии. Он тяжело поднялся, опираясь на палку, и подумал. Что-то привлекло преступника к Марии Карлсон. Что-то заставило его перейти границу и перестать быть только подсматривающим.
«И вот еще что», — добавила Марго. «Из-за этого чувства превосходства, как мне кажется, он мог оставить следы, улики, которых мы не прочли».
Она замолчала. Йона просто перешел, с трудом ступая к одному из столов. Остановился перед телом, опираясь на палку. Тяжелая летная куртка из грубой кожи была расстегнута, с изнанки видна теплая овчина. Йона склонился над телом, показался его кольт-комбат в кобуре. Марго встала, чувствуя, что ребенок в животе проснулся. Он спал, пока она двигалась, и просыпался, когда она сидела или лежала. Обняв живот рукой, Марго подошла к Йоне. Он рассматривал изрезанное лицо жертвы, словно не верил, что женщина мертва, словно хотел, склонившись над ней, почувствовать ее влажное дыхание на своих губах.
«Что думаешь?» — спросила Марго.
«Иногда я думаю, что грезам о справедливости суждено остаться в детстве», — ответил Йона, не спуская глаз с тела.
«Окей».
«Ну что в таком случае закон?» — произнес он.
«Я могу ответить, но подозреваю, что у тебя найдется другой ответ».
Йона распрямился и подумал, что закон пытается поймать и присвоить справедливость, подобно тому, как Люми в детстве пыталась поймать солнечный зайчик. Нолин читал имевшийся протокол вскрытия, одновременно составляя свой собственный. Обычная цель внешнего осмотра — описать видимые повреждения вроде отеков, потери цвета, царапин, кровоподтеков, разрывов кожи и ран. Но на этот раз Нолин искал некую деталь, ускользнувшую от внимания при первом обследовании, неявную деталь. «Большинство ножевых ранений не смертельны, и преступник наносил их не с целью убить», — заметил Нолин. «Иначе они не были бы направлены на лицо».
«Значит, ненависть сильнее, чем желание убить», — подытожила Марго.
«Он хотел уничтожить лицо», — кивнул Нолин.
«Или изуродовать до неузнаваемости», — предположила Марго.
«А почему у нее так широко открыт рот?» — тихо спросил Йона.
«Челюсть сломана», — объяснил Нолин. «А на пальцах следы ее собственной слюны».
«Во рту или в глотке что-нибудь было?» — спросил Йона.
«Ничего».
«Преступник стоял и снимал эту женщину, пока она надевала колготки», — размышлял Йона. «Именно в этот момент он, в роли наблюдателя, который нуждается в границе или, по крайней мере, осознает ее, границы в виде тонкого оконного стекла». «Но что-то заставило его перейти эту границу», — повторил себе Йона. Попросив у Нолина фонарик, он посветил в рот покойницы. Слизистые оболочки высохли, глотка стала бледно-серой. В горле ничего, язык запал, внутренняя сторона щек потемнела. Позади языка, в его толстой части, виднелась дырочка. Она могла иметь естественное происхождение, но Йона был уверен, что это пирсинг. Йона заглянул в первый протокол, прочитал описание рта и желудка.
«Что ты ищешь?» — спросил Нолин.
В пунктах 22 и 23 описывались только губы, зубы и десны, а пункт 62 гласил, что язык и подъязычная кость не повреждены, но упоминания о проколе в описании не оказалось. Йона почитал дальше, но в протоколе не говорилось об обнаруженном в желудке или кишечнике украшении.
«Я хочу посмотреть запись», — сказал он.
«Ее 100 раз уже смотрели с пристрастием», — ответила Марго.
Йона устало оперся о палку, поднял лицо, и серые глаза вдруг стали свинцовыми, как грозовое небо.